Перевод. Пусть даже живое существо является лишь пассивным исполнителем всех действий, как может душа обрести освобождение, если она находится под влиянием материальной природы, которая связывает ее? Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже если живое существо стремится очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена, ему далеко не просто обрести свободу. По сути дела, как только живое существо попадает под власть гун материальной природы, эти гуны начинают определять образ его действий, а само живое существо становится пассивным. Об этом сказано в Бхагавадгите, Пракритих Криямананы и Гунаих. Живое существо действует в соответствии с качествами или гунами материальной природы, под влиянием которых оно находится. Ему кажется, что оно действует, но на самом деле оно на свое несчастье остается пассивным. Иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею. В Бхагавадгите также говорится, что вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Можно пытаться убедить себя в том, что в конечном счете все сущее – пустота, что Бога нет, и что даже если за всем стоит Дух, то он является безличным. Можно придумать сколько угодно теорий, но по-настоящему вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Девахути говорит, что человек может сколько угодно предаваться философствованию, но как он сможет обрести освобождение, если он околдован материальной природой? В Бхагавадгите 7.14 дан такой ответ на этот вопрос. Вырваться из когтей майи может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа Кришны. Мам эвае прападьянте. Девахути постепенно подходит к осознанию необходимости предаться Господу. И потому задает сыну очень глубокие вопросы. Как освободиться из материального плена? Как тому, кто по рукам и ногам связан материальными гунами, достичь чистого состояния духовного бытия? Над этим стоит задуматься всем, кто занимается так называемой медитацией. Есть немало псевдо-йогов, которые думают: «Я – высшая душа, я управляю деятельностью материальной природы. Повинуясь мне, движется солнце и восходит луна». Этим людям кажется, что размышляя или медитируя подобным образом, они получат освобождение. Но буквально через 3 минуты после окончания этой нелепой медитации они оказываются в плену гун материальной природы. Не успев закончить свою амбициозную медитацию, горе-йог начинает чувствовать жажду, ему хочется промочить горло или выкурить сигарету. Он целиком находится под властью материальной природы и тем не менее считает, что освободился из плена майи. Девахути задает этот вопрос для тех, кто без всяких на то оснований заявляет, что он есть все, что в конечном счете все сущее – это пустота, и что не существует ни греховной, ни благочестивой деятельности. Все эти теории придуманы атеистами. В сущности, до тех пор, пока живое существо в соответствии с указанием Бхагавадгиты не предастся Верховному Господу, оно не сможет получить освобождение и вырваться из плена материальной природы. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутали своям рупах кадамахям дадати сва падантикам ванча калпату рубешча крипа синхупя эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе Хари Харе Рама Харе Рама 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 Харе Харе Кришна Пшитая Бхагавишма Тим Прабхавишна Свами Нитьяна Тима Бхагавата Нищаяна Пхаянча Прабхупада Сипришна Стами Мигуру Кадашина Даму Вишна Бхадая Кришна Пшитая Бхагавишма Тим Тивиданта Свами Нитьяна Вистаса Расхатида Бхагавани Прачарина Ирвишешина Дипашчатьяна Дишатарина Акарту Карма Бандхоям Пурушасья Яд Ашраях Гунешу сатсу пракрите, кайвальям те шватах кадхам. Пусть даже живое существо является лишь пассивным исполнителем всех действий, как может душа обрести освобождение, если она находится под влиянием материальной природы, которая связывает ее? Итак, это продолжение вопросов Девахути. Она продолжает недоумевать, как действительно можно вырваться из рамок материальной природы. Потому что материальная природа повсюду. И вселенные, знаем, огорожены, то есть оболочки существуют, разные слои материальные, причем они очень толстые, каждый последующий в 10 раз толще предыдущего. То есть само живое существо находится в ловушке. Смотрите, джива покрыта ложным эго, которого она даже не видит, и на основе этого эго считает себя телом. Потом идет ум и разум, которые уже получили какой-то материальный опыт, и они закрепились в понимании, что я есть тело, это тонкие элементы. Потом грубые элементы сковывают душу, пространство, воздух, огонь, вода, земля в виде тела. Потом окружающая среда, социальные обязательства и так далее, какие-то границы государственные. В конце концов, земля тянет, гравитация, попробуй улети, освободить, попрыгаешь, немножко устанешь. И вся Вселенная тоже ограничения, сплошные ограничения, слой за слоем. Причем это не просто какие-то элементы, какие-то прослойки, через которые трудно выбиться. Земля, через которую там отбойным молотком нужно пробиваться, или вода, еще что-то. Это не просто такие грубые оболочки. В каждой из этих оболочек живет определенное божество, которое управляет этими стихиями. И в каждой из этих стихий есть определенные соблазны. То есть, говорится, что йог, допустим, когда он достигает освобождения, он должен проходить через эти разные оболочки Вселенной, и в каждой оболочке Вселенной должен составлять один из элементов тела. И это не просто, потому что предоставляются разные как бы наслаждения, связанные с этими элементами. Вот, элемент Земли привлекает нас какими-то фантастическими запахами, невозможно оторваться. Запахи очень дорого стоят, на самом деле, какие-нибудь французские духи или еще что-нибудь. Кажется, ерунда, что там пахнет. Ну, цены знаете какие. Вот, то есть, вроде бы, Земля, по-нашему Земля, что такое комок грязи, как она может быть привлекательной. Вот, и на самом деле, элемент Земли – это совокупный элемент, который содержит в себе все остальное, и наиболее сильным качеством Земли является запах. Есть такие запахи специально, знаете, какие-то вот духи, одеколоны, что только, так сказать, мужчина или женщина унюхали, и все, сразу голова кружится, ух, все, так действует привлекательно, потрясающе, аж пьяняще. Поэтому просто так выйти из этого материального мира – это практически нереальная вещь. И здесь куда ни побеги, ты везде остаешься в рамках материальной природы. То есть со всех сторон гуны, элементы действуют, карма. То есть нереальная ситуация. Можно избирать из тюрьмы, допустим, там стенку подпилить, решетки, проколупать стену или еще что-нибудь такое. Но человек остается в рамках материальной природы. Он думает, вырвался я на свободу, ура! Из камеры. Попал в другую камеру, в другие отношения попал. Вот. На свободе кто-нибудь его уже ждет, друзья, семья, еще кто-нибудь. И он опять попал в карма-бандха. Опять здесь говорится карма-бандха. Это рабство кармы. Вот, то есть он из худшей тюрьмы, чуть-чуть лучшую тюрьму, но по-прежнему в рамках тюрьмы. Допустим, из тюрьмы в невежестве, где плохо кормят, где бьют, где холодно, где грязно. Из такой тюрьмы попал в какую-нибудь тюрьму в гуне страсти, где почище, получше, посветлее, побольше наслаждений. Но с позиции духовного бытия это по-прежнему остается тюрьма. И поэтому вырваться отсюда не представляется возможным. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что можно придумать сколько угодно теорий, но по-настоящему вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. И действительно, настоящий разум, настоящее понимание, это понимание, которое поможет человеку вырваться, действительно, душе вырваться из этого материального мира. Сейчас разумом называется совсем другое. Сейчас разумные люди – это те, кто очень ловко умеют как бы из жизни устранить идею Бога. Те, кто пытаются объяснить жизнь без Бога. Вот это умные люди считаются. Они придумывают кучу теорий. Прабхупада говорит, сколько угодно можно теории придумывать. Вот, теория о том, что он говорит, что я и Бог это одно и то же, в конце концов ничего нет, или какое-то безличное сознание, частью которого я являюсь, которым я сливаюсь. Он говорит, сколько угодно можно разных теорий. То есть умными людьми считаются люди, которые ловко обходят Бога сейчас. Но по-настоящему умный и разумный человек – это тот, кто разглядел Бога, не ушел от него ловко, не увернулся, а наоборот сумел благодаря контакту с Богом от материальной природы увернуться. То есть это тот, кто вышел из материальной природы при помощи Бога. Вот разумный. Вот это настоящий, так сказать, человек, соображающий что-то, получивший действительно благословение разума. А сейчас считается, что разум тот, кто ловко обошел Бога и остался в материальной природе. Сам себя, короче говоря, обдурил. Вот. И при этом он думает, считает себя освобожденным. Вимукта манина. Считает, что он вимукта, освобожденный человек. Недавно мне рассказывали, там где-то показывали в какой-то передаче что-то. Короче говоря, один мальчик, ребенок, ну, сколько-то ему, немного еще лет, вот, проблема, значит, как-то он с речью какие-то, что-то он там не очень хорошо как-то говорит, вот, читать вообще отказывается, приходит возраст, ему уже учиться читать, вот, а он почему-то не хочет читать, мама его там какие-то методики куда-то его там пытается сдавать какими-то там учителям, чтобы читать, ну, вообще, так сказать, как будто этих букв и не видит, вот. А вдруг каким-то образом совершенно случайно ему попалась в руки английская книга на английском языке. Без всяких учителей, без всяких методик. Он взял, начал ее читать с идеальным английским произношением. Не зная русский алфавит, толком не выучив, он по-английски читает практически без акцента, с правильной мелодикой речи вообще. Вопрос ученым. Что за феномен такой? Ну, преданному задать такую ситуацию, не ученому, он что скажет? Да это же элементарно. Это же элементарно, да? Как там Шерлок Холмс говорит, Ватсон, это же элементарно, Ватсон, это же так просто. Живое существо в прошлой жизни жило в Англии, по какой-то невероятной неудаче попало в Россию. Видимо, может, не любила Россию, может, там какие-нибудь было эти. Но теперь не хочет по-русски даже не говорить, не читать вообще. Но когда попалась какая-то книжка из английской, все спокойно на родном языке, без всяких методик. Объяснение ученых, слушайте внимательно. Вот умные люди. Ребенок, которому мама безуспешно пыталась и всякие учителя учить русскому языку, он подсознательно усвоил методику, грамматику, подсознательно усвоил методику. Маленький ребенок методику усвоил подсознательно, русского так и не выучив, но методику усвоил подсознательно. Когда ему попалась, значит, английская книга, он подсознательно эту методику перевел каким-то образом с русского на английский, хотя грамматики вообще совершенно не похожи. Вот. И как-то вот вдруг заговорил и начал писать по-английски. Все. Ученые объяснили. Нормально, круто. Вот это называется наука, понимаете? Вот это называется наука. Ничего, кроме смеха, у нормального человека это не может вызвать, понимаете? Ничего не может вызвать. И вот. Вот это разумные люди, которые умеют, извернувшись и какими только возможными путями, как бы игнорируя идеи Бога и души, вот, объяснить мир. Вот это называется разум. Но веды говорят, настоящий разум — это когда мы принимаем картину мира целиком, как она есть, не исключая душу и Бога, а включая. Потому что без души и без Бога довольно-таки сложно мир объяснить. А когда мы знаем, что есть параматма, которая может хранить в себе память, который хранит память прошлых рождений и воздает живому существу и там, и сям все необходимые вещи. Вот, пожалуйста, мы видим англичанина в России, который из прошлой жизни сохранили все эти вещи, и благодаря милости параматмы, которая напоминает ему о прошлых вещах, всех этих привычках, тенденциях, человек легко вспоминает свое прошлое. А к нынешнему настоящему пока он как бы не хочет привыкать, ничего-то ему не нравится во всех этих вещах. То есть, вот ясное объяснение, что здесь такого как бы сложного и ненаучного, собственно говоря. Вот, буквально вот через недели через 2-3 придет очередной номер этого «Золотого века». Я читал просто анонс к нему, и там одна сенсационная статья, значит, о одной Матаджи. Я еще не понял толком. Ну, короче, она какая-то тоже западная или американка, или англичанка, молодая, преданная. Вот, ну, не знаю, там ей лет 20, может, что-то около того. Вот, и, короче говоря, там она пишет, интервью с ней, там эксперимент проводится, что она преданная исконно, в прошлой жизни был какой-то брахмачари, вот забыл, как его там звали, короче говоря, он попал там в этот самый автомобильную катастрофу, погиб, еще ученик Прабхупады, вот брахмачари какой-то еще в те времена, вот, и через какое-то очень короткое время, значит, она вот родилась, тут опять все. Причем она говорит, что я такой-то вот брахмачари в прошлой жизни, она встречалась с родителями его еще живыми, значит, в прошлой жизни, то есть все там проведен полностью эксперимент, вот объясняет, почему она как бы стала из мужчины женщиной, вот, хотя осталась преданной, все. То есть это как бы вот уже наши дни, через 2-3 недели вы прочитаете всю эту статью, все эти вещи. Вот. Вот как бы объяснение, понимаете, довольно-таки простое и проверяемое. Но попробуйте дать это все ученым, это опять начнется накручивание, выкручивание какими угодно путями, только нет Бога и души. Вот это называется разум. Хотя это на самом деле не что иное, как форма безумия. Вот, когда просто, очевидно, игнорируют реальность. Почему игнорировать нужно реальность? Вот, как Рухини Сута Прабху говорил, все что угодно, любую философию, только не предаваться Кришне. Как угодно вывернуться на голову, встать на уши, что угодно завернуть, только не предаваться Богу. Какими угодно путями. Вот, они готовы употреблять это слово Бог, слово душа, что хотите, всякие разные теории, только не предаваться Богу. Вот. И в этом как бы, несчастье обусловлено. Это само по себе является такой вот обусловленностью, когда живое существо вот так вот хитро пытается выкручиваться. Идеал разума – это уйти из-под воздействия материи, а они пытаются уйти из-под воздействия Бога. Вот это обозначает извращенный разум. То есть разум, действующий в таком вот обратном состоянии, не та функция. Задача тонкого тела, задача разума состоит в том, чтобы связать душу с Богом. А сейчас что делает тонкое тело? От Бога изолирует, а с телом связывает. А? То есть сейчас тонкое тело, ум, разум, эго – это то, что связывает изначальные чувства души с сенсорным аппаратом тела. У тела есть глаза, но они ничего не видят, это просто окуляры такие. И у души есть глаза. Глаза души видят. А? Но для того, чтобы душа видела через физическое тело, для этого должна быть определенная прослойка, среда. И вот оно, это ложное эго, вот он, разум, ум, потом уже пошла все эти там эфирные элементы, каналы нади, все эти, вот потом уже пошла нервная система, вот оно, оп, чувства души в конце концов соединились с органами чувств физического тела. И прослойка между этим как раз проводящим таким вот, проводящей субстанцией является вот это вот тонкое тело. То есть сейчас оно изолирует нас от Бога, куча всяких разных в голове убеждений, представлений о том, что такое я есть, кто я такой. Вот, кроме того, что я душа, частица Бога, это не входит в программу. Вот, то есть сейчас тонкое тело связывает нас с физическим телом и изолирует от Бога. А должно в идеале связать с Богом, изолировать от физической природы. Получается, что как бы не в том месте изолятор поставлен. Изолятор должен стать от материальной природы. У жителей духовного мира изолятор правильный. То есть они любят Кришну, и то, что, скажем, они любят Кришну, это изолирует их от материальной природы. Хорошо. А теперь живые существа, а окутаны материальной природой, в том числе тонкой материальной природой, всеми этими иллюзиями, и они изолированы от Бога. И каков результат? Какая, так сказать, арифметика, если мы можем начитать? Джива плюс материя равняется что? Джива плюс материя равняется любовь? Вы перепутали. Сейчас другая формула будет. Это джива плюс Кришна равняется любовь. А джива плюс материя, это что равняется? Ну что, трудно решить? А? Что равняется? Математик Сингишвара знает, он любит считать. Джива плюс материя, плюс тригуны материальной природы, что равняется? Наша жизнь, тюрьма, решетка, да? Век воли не видать. Джива плюс материя равняется страдание, обусловленная жизнь. Да? Джива минус материя, это что? Непонятно что, пустота. Да? Джива минус материя равняется освобождение, мокша, да? Освобождение от материи. Вот. Но поскольку эта жизнь в пустоте, она не очень привлекательна, поэтому мы другую формулу должны развить. Джива плюс Кришна. Джива плюс Кришна, вот это равняется любовь. Джива плюс Кришна равняется ананда, блаженство. Если написать более сложное уравнение, джива плюс Кришна равняется джива минус материя. Да? Так, по идее. Вот. А следующее равно уже равняется, что хотите, блаженство, любовь и так далее. Вот. Но просто вот так вот материальную природу из своей жизни выкинуть не представляется возможным. Раз мы живем в материальном мире, как я сделаю, Джива минус, минус материя. Ничего не получится. Да? Вот, поэтому это не очень рабочая формула. Это путь имперсоналистов. Джива минус материя. Они пытаются выйти за пределы материи, но в рамках-то материи они остаются. Правильно? Куда же? То есть они невозможно, находясь в этой среде, находясь в воде, допустим, невозможно остаться сухим. Ну невозможно, если вы находитесь в воде. Единственный способ остаться сухим, это вот, ну, какой-то как он, костюм водолазный, да? Полностью такой герметичный. Вот единственный способ остаться сухим. Больше никак. Вот, поэтому мы принимаем... Это немножко искусственное состояние. Да, в этом костюме как-то не так себя чувствую. Это то, что пытаются сделать имперсоналисты. Джива минус материя. Но сложно, находясь в рамках материи, быть вне вот этой вот иллюзии. Вот, поэтому выбираем другую формулу. Джива плюс Кришна. И поскольку материя принадлежит Кришне, вот, то когда мы прибавляем в своей жизни Кришну, то удивительным образом как-то так Кришна сам эту материю грубую от нас убирает. То есть я раздвинуть границы материи не могу, это не моя энергия. Но когда джива плюс Кришна, я принимаю Кришну в форме святого имени, в форме прасада, в форме писаний, в форме преданных, в форме святой дхамы, пять основных ан. Когда я принимаю Кришну со всеми этими наиболее сильными процессами, то теперь куда-то девается материальная природа. Хотя я с ней ничего не делал, вообще говоря. Я ее не трогал, ту материальную природу. Я просто принял Кришну. Вот. Но поскольку Кришна стоит выше материи, то смотришь, преданный становится чистый. Куда-то девается действие, гун, невежество, страсть. Ему уже не нравится все то, что нравилось раньше, допустим, из области невежества. Вкусы поменялись, понятия поменялись. Уже не те книги, не та музыка, не те разговоры, не та речь, не то общение. Все, как будто бы Кришна сам вокруг него создал такую естественную среду. Не то, что я искусственно пытаюсь от материи огородиться в какую-то там барокамеру, в физический вакуум. Физический вакуум – это тоже элемент эфира. Нет такого как бы способа, ну, в какой-то степени, допустим, достигают при помощи каких-то там этих антигравитаций, могут достичь этого состояния вот, невесомости, в каких-то особых камерах космонавты, значит, учатся, привыкают к состоянию невесомости. Допустим, можно на каком-то небольшом пространстве на какое-то время создать это вот состояние антигравитации, где они парят, вот там, левитируют. Вот. Но то есть как бы от элементов таких грубых мы избавляемся, что вот Земля там тянет и так далее. И то на короткое время и в очень ограниченном пространстве эти специальные камеры у них для тренировок. Вот. А где такое, как можно создать такое состояние, когда живое существо было бы независимо от деятельности своего собственного ума? Это невозможно. А деятельность ума, деятельность разума, это просто не представляется возможным. Что за такой элемент, в какую камеру нужно поместить живое существо, чтобы на него ум его собственно не действовал? Разум в гуне страсти и невежества. Как сделать так? Вот. Единственный способ – это принять Кришну, потому что вокруг Кришны находится как раз эта духовная атмосфера. И вот здесь, как бы, когда человек принимает Кришну, его... Он, как личность, как душа, попадает в состояние такой как бы материальной антигравитации. То есть ум и разум материальные перестают функционировать по материальным меркам. То есть теперь ум и разум становятся тем, что освобождает живое существо. Потому что у разума есть пища, теперь он может разумно рассуждать. Не по-материальному разумно, не по-мирски разумно, как рубль превратить в 10 или как там обрести чувство наслаждения. Это материальный разум. А разум начинает понимать, я попал в такую материальную ситуацию, и теперь разум начинает принимать разум Кришны. То есть теперь мы начинаем принимать культуру разума, это культура Бхагавадгиты, то есть мы начинаем разбираться. И разум преданный очень быстро соображает, и он как бы, любые фактически материальные задачи разум преданный как говорит, щелкает как орешки очень быстро. Потому что знает основные элементы реальности, знает Бога, знает душу, знает все эти гуны, знает закон кармы и все. И поэтому на любую ситуацию преданный смотрит и понимает, ага, сделаю так, будет это, сделаю так, будет это. И он принимает во внимание духовную реальность. Поэтому разум преданный становится другим, по-другому начинает функционировать совершенно. Сложнее с умом, потому что ум ближе к чувствам. Разум, он дальше от чувств, разум ближе к душе, поэтому как бы, ему легче абстрагироваться от материальной жизни. Вот, как бы, сказать, построить как бы, храм знания не так сложно. То есть мы видим, что, допустим, преданные проходят обучение, программы для бхакти-шастры и так далее. То есть философию поставить как бы, на место несложно. Мозги. Это так, это так, это так. И преданный может нарисовать на доске красивые схемы, кому угодно все объяснить. Вот. Потому что разум не связан с чувствами. Пока находишься на уровне разума, все в порядке. Но потом, допустим, как здесь Прабхупада говорит, вот они занимаются этой медитацией какой-то искусственной йоги, потом буквально говорит, через 3 минуты от их медитации ничего не остается, потому что ему хочется то, хочется это. Вот. И мы замечаем также, что, допустим, преданный, чей ум и чувства не полностью очищены, рассуждать на уровне разума здраво может любой. Это несложно, философски все это. Вот такой ясный, спокойный разум. Но в своей практической жизни контролировать чувства не всегда просто. Знаете? Вот, потому что я понимаю разумом, что надо вот так надо. А ум говорит, хочу другое. Этот вот «хочу» оказывается сильнее, чем «надо». Поскольку ум ближе к чувствам, то его главное слово – это «хочу». Чувства чего-то хотят, потому что для них между чувствами и объектами чувства существует естественная тяга. Всегда они тянутся друг к другу. Вот. А разум говорит на языке «надо». Разум ближе к душе, вот, поэтому он понимает «надо». Мы приводили этот пример. Утром звонит будильник, ум говорит «хочу», и хочется еще поспать. Еще хочется поспать, чувством хочется поспать, полежать, что там, шевелиться, суета какая. Вот. А разум говорит, вставай на работу, рабочий человек, или преданный в храме живет, говорит, вставай на службу, проспишь на службу, нехорошо. Вот. То есть разум руководство словом «надо», а ум руководство словом «хочу». И вот это вот «хочу», оно часто перевешивает «надо». Вот. Потому что преданный может разумом все правильно понимать, но на уровне чувств Кришна не стал еще для него таким привлекательным. В чувствах по-прежнему сильны какие-то еще вкусы материальных впечатлений. Вот поэтому преданный может идти на поводу у своих чувств. И это реально проявляется. Вот поэтому задача состоит в том, что вот это вот тонкое тело было очищено не только на уровне разума, что мы правильную философию вставили туда. Вот приняли Бхагавадгиту, приняли разум Кришны. Вот теперь мы все правильно понимаем в жизни. Вот, но также на уровне ума необходимы вот эти вот изменения. А ум, как мы выяснили, связан вплотную с чувствами. Поэтому процесс преданного служения ставит свою задачу через чувства получить максимум духовных впечатлений через слух, через глаза, через вкусы, через запахи, чтобы привлекали эти вещи. Если мы, например, замечаем иногда материалистов, мы думаем, о, благовоние, как хорошо, но наверняка замечали, что у многих материалистов их просто тошнит от благовония. Это считается благость, да? Вот такие чистые продукты, их тошнит. Это просто невозможно. Вот, они могут даже по непривычке просад, думаю, вкусно, просад преданный по 2-3 тарелки съедают запросто. И некоторые материалисты, особенно первый раз, они даже одну не могут доесть. Просто кажется, что там что там есть вообще, там, да, какая-то мелочь, горстка риса, там немного сабжи. Не могут. Какие-то вкусы непонятны, что-то не то. Не хватает какой-то привычной страсти, невежества, может быть, там зубам не во что вцепиться или не знаю что. Вот, невозможно почувствовать себя зверем. Что-то не хватает. Вот, то есть чувства очищаются дольше, на самом деле, чтобы вот, привыкнуть к этим более тонким вкусам. Вот, поэтому процесс преданного служения, он ставит своей задачей очищение вот этих вот чувств, чтобы ум перестроился. Как ни странно, хотя ум более грубый элемент, он очищается значительно сложнее, чем разум. Разум как-то, если философию человек принял, все очень просто, очень просто. То есть не разум доставляет преданному беспокойство, он все прекрасно понимает, он слышал, как надо, а беспокойство доставляет ум, который находится под как бы воздействием этих вот чувств. Если опять же мы вспомним вот эту схему, как объясняется, что чувства – это лошади, которые тянут колесницу, ум – вожжи, разум – возница и пассажир – душа, тело – это колесница, вот, то, в общем-то, душа понимает, что заложник, преданный понимает, я попал в ситуацию материальную, разум уже философию принял, вот, но лошади, им же философию не объяснишь, правильно? Лошадям же философию не объяснишь. Лошади тупые, им просто вот хочется как бы чего-то, и все. Животные. И хотя они глупые, они сильные. Понимаете? Человека может лошадь так пнуть, что вообще там напополам его переломит, грудную клетку. Убить запросто, может, одним ударом, понимаете? Глупая, но сильная. И так получается, что человек выше, как бы разум, возница выше, но лошади сильнее. И поэтому при определенных обстоятельствах лошади могут так дернуть, что этот колесничий вылетит вообще из этой возницы, из этого сидения своего. Вот. Поэтому как там делают? У лошадей, хотя они сильные, тоже есть слабое место. Да? То есть эти вот вставляют штуки железные, эти, как они там, палочки эти. А? удила, да. Удила, которые вот тут у них вот губы, зубы, да, такое место, слабое место. И как он управляет, он натягивает их туда-сюда, право-лево, поворот. То есть сильное, сильное живое существо взяли за слабое место, там, где они чувствуют вот, боль и реагируют. Потому что лошадь невозможно словом сказать, давай, милая, как там ее, совраска, да, направо или налево. Люди некоторые путают право слева. Вот. Не то, что лошади, невозможно словам объяснить. Поэтому как бы через такие более грубые механизмы все, давай, поворачивают, тянут туда, и она, чтобы избежать этой боли, поворачивает туда. То есть ее тянут сюда, за правую сторону, у нее там начинает эту щеку сводить, или что там, губа эта сюда начинает рваться. Чтобы меньше было, надо будет, нужно сюда повернуться, тогда давление ослабевает, да, оп, и все, поворачивает. То есть лошадь не думает, что нужно направо повернуть, она тут как от боли избавиться. Потому что ее тянут сюда, в правую сторону, и она поворачивается от боли. А происходит то, что нужно водителю, этому седоку, она направо поворачивается. А она сама не думает, что вот ему направо надо, побегу-ка я направо. Она думает только об этих вещах, то есть на таком вот грубом материальном уровне. Вот. То есть чувства, их нужно как бы просто ну, перебить. Вкусами, просто перебить. Им ничего невозможно объяснить. В чувствах нет разума. Разум выше стоит. Разум давно уже все понял, что нужно Кришне и так далее. А чувства, они просто глупые, но сильные. Они просто тянут. Нужны какие-то определенные вкусы. Вот, поэтому все на уровне вкуса должно быть перебито. Вот. И какое-то время, пока, скажем, еще достаточно сильные остатки вот эти вот ощущений в страсти и невежестве, привязанность к этим вкусам, разум спасает, но не сильно. Все равно чувства могут побеждать. И только когда, скажем, уже какое-то определенное качество накоплено, количество качества, нужно определенную тонну съесть того же просада или чего-то еще. Вот, как кто-то там считал в свое время, что значит, если клетки тела заменяются каждые 7-10 лет, то если я в течение 70 лет ем просад, то через там, 7 или 10 лет мое тело будет состоять из просада. Все, и когда человек действительно, так сказать, уже наедает определенное, так сказать, уже имеется в виду просад. Просад это не булка хлеба, купленная в магазине и предложенная Кришне на бегу. Нет, просад это просад. Просад это пища, так сказать, приготовленная преданными, предложенная преданными. То есть, как это долго смущала эта концепция, которую Джайапатака с вами ввел, не просад и не кармическая, как он говорит, пища свободная от кармы. Когда вы, допустим, ну, берете пищу, которая приготовлена непреданными, ну, допустим, по каким-то обстоятельствам, вот, и поэтому, в строгом смысле слова, вы не можете ее как, с любой преданностью божествам предложить. Вот, но поскольку вы преданы, вы понимаете, что-то надо прошептать. Неудобно же себе так впихать там непонятно что. Надо же хотя бы для очистки совести что-то прочитать, какую-то мантру. И вот вы берете непонятно что, произносите непонятно что, и пища становится свободной от кармы. Еще не просад, но уже вроде как свободная от кармы. Что-то какая-то промежуточная категория, я до сих пор не очень ясно ее понимаю, но есть такое подозрение, что большинство преданных так и питается. Не просадом, а чем-то таким, свободным от кармы. Какой-то материальной субстанцией, которая свободна от кармы, но Кришна не сильно был рад это есть, вот поэтому не похоже, что как бы, симптомов экстаза не чувствуется, когда эту пищу ешь. Вот. Когда человек вкушает просад, у него сразу это самое начинает пьянеть. Вот это называется просад, чистая пища. Вот. Ну, конечно, когда так сказать, уже он хорошо, долго питается, то уже у него тоже симптомы притупляются немножечко. Вот, преданного так просто не свалишь. Вот. Но я помню, что первое впечатление, когда я поел просад, было именно натуральное ощущение опьянения. Натуральное. Вот. И отсюда возникают у людей эти вот понятия, а что вы туда подсыпаете, когда настоящий просад. Вот. Когда он просто непонятно что предложенное, непонятно как съедает, то такого ощущения не возникает. Просто, как говорится, пища свободная от кармы. Вот. Поэтому, чтобы действительно изменился и ум, изменилось тело. Действительно необходимо питаться просадом. Не только определенное количество лет, а также качество пищи должно быть такое высокое. Вот. Бывают такие вообще, слушал лекцию одну Бхактивидьяпурну с вами, он вообще такой курьезный случай рассказал где-то в Майяпуре. Значит, в Пуджаре, я не помню, или, нет, не в Майяпуре, простите. Ну, где-то там в Индии, короче говоря. То, знаете, такой популярный напиток, кто был в Индии, это называется Bell Fruit Juice. То есть, этот сок, напиток из этого Bell Fruit, какая-то непонятная такая штука. Короче говоря, ну, из него выжимают сок, и получается такая субстанция, она такая-то мутная какая-то, коричневатая, мутная такая субстанция. Он довольно приятный такой, кисло-сладенький, но на вид не поймешь что. мутное, коричневое что-то. И вот где-то в каком-то индийском храме как-то оказалось, непонятно как, что, значит, на кухне там должно было стоять ведро вот с этим вот соком из этих вот белл-фрута этого. Вот. И как-то, непонятно, рядом оказалось или вместе оказалось ведро очень похожее, просто пол мыли, вода такая же вот мутная, коричневая, знаете, как после пола. И, короче говоря, как-то или ведра, в общем, не знаю, кто-то или пошутил неудачно. Короче говоря, Пуджари в тот день, или он плохо выспался, или непонятно что. Короче, он пришел туда на кухню, увидел это привычное ведро. Вот, недолго думая, зачерпнул оттуда, значит, вот, и со всем остальным пошел, значит, предлагать божествам. Вот, а потом, когда он, так сказать, хлебнул этого махапрасадика, вот, он побледнел весь, с него там чуть шкура не сошла вообще от ужаса. Он понял, что он просто предложил божествам воды, которые полы мыли вообще, которая по виду очень похожа. Такая, значит, пузырится слегка тоже. Вот, потому что он тоже такой, эта жидкость такая, она какая-то, ну, видели, да, что такое белл-фрут джус? Такие там, в общем, жуть полная. Вот, поэтому всякое бывает, предлагают Кришне по неведению. Вот, и поэтому не все, конечно, можно назвать в строгом смысле слова просадом. Вот, но смысл в том, что чтобы чувства полностью отвыкли от материального, их необходимо, конечно же, так сказать, запитывать полностью духовно. Не сразу это получается, не сразу человек он сумеет привыкнуть ко всем. До сих пор ему может хотеться квашеной капусты или соленых огурцов. Вот, которая вполне вегетарианская пища, все в порядке, но если рассмотреть с такой позиции очень строгой, ну очень строгой, вот, получится, что это какой-то элемент тамаса там есть, да? Консервация, ну то есть что-то не то, хотя вроде консервируют при помощи соли, соль сохраняет, вот, но что-то не то. Вот, соль она сама по себе ниже гуны, причем интересно, что сахар это не касается, да? Вот, а сахар он может долго, вот, и там сладость, они там чуть ли вообще продают вот эти, да, сладкие там какой-нибудь этот наколдан там или еще там какие-то в Майяпуре, во Вриндаване, какие-то джаганатхи, на которых ты можешь поломать зубы, вот, но это махапрасад, все как бы, сахар более благостный продукт, а соль это больше там страсти, там агуны, то есть и то консервируют, и сахар и соль консервируют, но по качеству, по уровню, скажем, это разные вещи совершенно. Вот, и поэтому как бы полностью вот так вот сразу от всех этих вот привязанностей материальных довольно-таки сложно человеку избавиться. Вот, и поскольку тут сложно избавиться, то продолжает оставаться трудности с контролем чувств. Я, например, тоже прочитал, Прабхупада говорит, чистая благостная пища это вообще вот молоко, масло и сахар. Я в такой ужас сразу пришел, потому что я не люблю ни молоко, ни масло, ни сахар вообще. Вот. А как бы чистая благость – это молоко, масло и сахар. Сахарные сладости. Я думаю, какой кошмар вообще. То есть я могу съесть там кусочек бурфи раз в месяц, и все, как бы, достаточно. Вот. А вот это как бы чистая благость. Думаешь, какой кошмар вообще, да? Вот. Нет там чего-нибудь солененького, остренького, там, вот, чили, да побольше, да побольше. Вот. А в строгом смысле слова, это ж гунастрасти. А? Это ж гунастрасти. Вот. И как бы этими вещами злоупотреблять тоже довольно сложно. И поэтому сохраняются определенные сложности с чувствами, потому что та же самая пища или что-то еще, она влияет уже на другие вкусы, на всякие впечатления и так далее. Вот поэтому вот эта вот перековка, изменение вот этой вот чувственной деятельности, это то, что не так просто. Проще разум перестроить, куда проще. Вот. И когда перестроился разум, по меньшей мере, мы знаем, как правильно. Вот мы уже получаем такой мощный инструмент в борьбе с чувствами. А чувства, хотя они ниже сами по себе, поскольку они ближе к материальной природе, они тупые, им ничего невозможно объяснить, не просто вот одно слово «хочу» и все, вот это хочу есть, вот это я хочу там слушать, это я хочу смотреть и так далее, несмотря на это «надо», которое исходит из разума. Вот, поэтому этот процесс он занимает определенное время. Пройти курс бхакти-шастры или даже бхакти-вайбхава, там, ну, несколько лет, за несколько лет можно это сделать, но очищение чувств, очищение занимает больше времени. То есть философски мы можем достичь как бы, полного понимания за достаточно короткое время. Вот. Но избавиться от этой вот, как бы, привязанности к материальной жизни на уровне чувств, на уровне вкусов значительно сложнее. Значительно сложнее. Вот. Но для этого-то разум и дается, что теперь, быстро перестроив разум, быстро перестроив разум, мы как бы готовимся к более медленной, но поступательной борьбе со своими чувствами, со своим умом, потому что это создает значительно большую проблему для живого существа. Вот поэтому-то Девахути и говорит здесь, что вырваться из-под оков материальной природы, это очень сложно. Вот. И даже дело не в разуме. Сейчас я понял быстренько, что есть Кришна, что я его частичка. Вот, и я просто буду ему служить, и я так быстро приду к нему. Правильная концепция, несложно ее понять. Вот. Но в реальности, когда ум и чувства испорчены материальным наслаждением, материальными разными привычками, когда они вступают в свое действие, их, как говорится, слово, настолько оно может быть такое более глупое, оно, в нем нет какого-то особенного разума, оно тяжелое, оно может перевешивать. Вот, и поэтому очищение чувств, оно требует достаточного времени, и иногда на уровне чувств такие вот как бы сходят эти релапсы туда-сюда, рецидивы. Вот, если мы вспомним, что говорил Шрила Прабхупада, он как бы не особенно сильно, ну, как бы, огорчался, когда преданный на уровне чувств, там где-то какие-то у них отклонения происходят. Вот, его больше огорчали отклонения на уровне разума, когда философию искажали, еще что-нибудь там, Кришну затмевают, это все. Вот, потому что чувства тупые, но они и бесхитростные. То есть это говорит о том, просто о том, что если у тебя в голове правильное понимание, чувства не могут хитрить. Хитрить может разум. Хитрить может разум. А ум и чувства они не могут хитрить. Они очень простые. Вот предмет хочу, все. Какая здесь хитрость? Никакой хитрости не существует. Вот, поэтому борьба с чувствами, она просто требует времени. Вот просто время, какое-то определенное время, очищение, очищение, очищение. Здесь никаких хитростей в чувствах не существует, если у человека правильный разум. Вот, поэтому разум легче очищается, когда он понимает, что даже если что-то делаешь, это неправильно, и разум понимает. Он не хитрит, он не правду, он не придумает новую философию. Новую философию Прабхупада не дает. Он здесь, вот весь комментарий, он просто это все философию, он говорит, да, вот в этом вся проблема, что у людей нет правильного понимания философии. Поэтому он говорит, примите правильную философию. И когда правильная философия принята, теперь вот эти вот сложности, которые могут возникать с контролем чувств, с контролем ума, они временные. Потому что чувства бесхитростные. И просто нужно определенное как бы, время выждать и ум, пока вот наступит это вот полное очищение. Но если в разуме, в понимании будут неправильные какие-то вещи, то это самое опасное, когда разум выкидывает кренделя, свои какие-то философии, я не слуга, я Бог, или Бога нет, или то, все, другое, третье. Это самые такие вот вещи опасные. Вот, поэтому благодаря правильному пониманию, мы просто даже если не все как бы там получается как-то в плане контроля чувств и ума, мы просто понимаем, нужно выждать время какое-то определенное. Вот, и с течением времени, благодаря тому, что хотя попадают какие-то материальные элементы в тело, а также попадают духовные элементы в тело, и поскольку духовная энергия сильнее материальной, то с течением все-таки времени дух вытесняют материю. И даже если что-то преданный не сумел до конца сделать, это не имеет никакого значения, потому что Кришна видит, что этот человек правильно понимает и к правильным целям стремится, и поэтому он помогает. Когда человек на уровне разума мошенничает, такому человеку не будет Кришна помогать. Это вполне естественно. А когда он видит, что человек искренний, вот, но просто там, допустим, какой-то опыт материального прошлого, что-то там тяготит его или какие-то другие вещи, он это мелочи. То есть он как бы очищает сам, милость дает его, милость, она очищает все вот эти вот остатки какого-то, ну, чувственных привязанностей. Вот, поэтому Прабхупада уделял такое большое значение вот этому образованию, знанию, правильному пониманию. И чтобы преданный, даже если он испытывает определенные сложности в контроле чувств, чтобы он не пугался этих вещей. Чтобы не пугался, он понимает, что эти вещи как бы, придут в норму. С течением времени нужно оставаться в процессе преданного служения и продолжать питать себя духовной энергией и правильную цель выдерживать. Тогда Кришна будет помогать в этом всем. Вот. Это как бы основа. Если этого нет, как Прабхупада говорит, если он будет медитировать, по моей воле восходит солнце и луна, я Бог и так далее, все, это конченый человек. Как бы он ни воображал себя Богом, Богом там и не пахнет, и Бог не помогает такому. Но если человек понимает, какая там луна и солнце, мои чувства меня не слушаются, да? Как солнце сходит по моей воле. Мои чувства меня не слушают, да? Но я слуга Кришны, я пытаюсь служить ему. Все, вот этот человек с правильным пониманием. Он не пытается каких-то амбиций, он понимает, какие амбиции, я связан по рукам и ногам. Вот, но я молю Бога о помощи, я делаю, стараюсь делать правильные вещи и стремлюсь к нему. Вот на такого человека не сходит милость Бога, которая в конце концов освобождает его от всех этих вещей. Вот, то есть нужно это сделать. Вот как в второй главе Бхагавад-гиты он объясняет, на кого он исходит. Он говорит, на тот, значит, кто сумел, сказать, преодолеть вот эти вот все привязанности и антипатии, то есть вот эти вот все вещи, а это невозможно сделать без правильного понимания, говорит, на него не сходит милость Господа. То есть, по меньшей мере, человек понимает, как это все делать, и он продолжает это делать. Тогда Кришна уже вмешивается в его судьбу, и то, от чего преданный не может избавиться сам, эти вещи уходят по милости Кришны. Хари Кришна. Вопрос.
Вы сказали, что очень тяжело вырваться из материальной природы. И если посмотреть на эту проблему с другой стороны, что живое существо духовно, да, и поэтому оно обладает бесконечной тоже вот этой энергией духовной. И материальная природа, она как бы не может ей помешать. Как вот мы знаем, например, есть эти джая-джая пришли свои кунхи, да, они обладают огромной силой. Или, например, тот же Хануман, который со своей этой силой не мог справиться и победил полубогов, там, солнце там захватил. То есть майя, получается, как бы действует, что она запугивает живое существо, да? То есть таким образом, что мы теряем знания своей силы духовной, о своей связи с Богом. И хотя у нас она есть, внутренняя духовная сила, мы в таком состоянии запуганном находимся, что мы не можем правильно пользоваться этим своей. И она так позаботилась, что у нас на всех уровнях есть и ум, и чувства, и разум материальный, которые поют нам такую материальную песню, что у нас материальные проблемы, у нас, и мы так и никогда сами по себе не можем вспомнить о том, что у нас есть духовная энергия, то есть что каким-то образом мы связаны с Богом.
Так, я не понял, в чем вопрос.
Нет, это как бы... Можно посмотреть на эту проблему с этой стороны, что у нас есть сила, духовная сила, да, как душа. Сейчас, как говорит Девахути, что мы не действуем, да, мы спим. То есть это как бы состояние такое забвения, что мы не знаем о своей природе. Это только гуны действуют.
Ну да, то есть в нас есть... В нас нет, ну как сказать, само живое существо все равно не может, потому что все-таки материальное...
Мы да. Вспомнили о том, что рядом с нами Кришна, да?
Да.
Что он нас всегда с нами находится,
да.
То есть если мы обратились бы к нему, то
тогда
мы смогли
бы... Да, то есть фактически мы видим в духовной жизни, что когда мы слушаем или читаем, то вот как бы решимость следовать процессу появляется именно из этого. То есть она есть у нас, это вот как вы сказали, сила духовная, вот, но сейчас она... как бы парализовано, потому что вот мы в материальной природе находимся. А когда человек слушает, общается с духовным учителем, слушает вот эти вот слова, слова пробужденной души, то как Прабхупада говорил, что вот спящий, вот пробужденный. То есть спящий спящего разбудить не могут. Когда двое просто храпят рядом, они не могут один другого разбудить. Вот даже храпят, трели такие, но все равно оба спят. Вот, то есть пробудить может только проснувшийся. Точно так же, когда спящая душа слушает пробудившуюся душу, то вот этот вот голос пробужденного, он нас пробуждает. И когда мы пробуждаемся, то в нас пробуждается наш потенциал. Например, человек что-то, он очень может быть талантлив в разных сферах. Но когда он спит, его таланты не проявляются, правильно? Он просто спит, и мы не знаем, что он может вообще, да, петь, плясать, говорить, что-то еще может. Вот. Но когда он пробуждается, таланты вместе с ним пробуждаются. Вот. Точно так же вот этот вот потенциал души, он есть, но... Душа спит, поэтому ее нужно разбудить. И для этого этот вот трансцендентный звук, Шабда Брахман, трансцендентный звук, который через Парампару от Кришны, через духовного учителя идет. Вот, и этот звук будет нас, причем он будет к активности нас. То есть теперь наступает эта вот активность души. Мы берем в руки четки, мы там начинаем свое тело склонять в поклоне, что-то еще такое для Кришны делать. То есть теперь тело начинает по-другому работать, потому что сознание стало по-другому работать, в другую сторону сказать. Раньше мы склонялись перед материей, перед Богом не склонялись, теперь мы наоборот перед Богом склоняемся, перед материей стараемся не склоняться. Вот, то есть душа пробуждается, потенциал пробуждается, но джива все равно остается зависимой от Кришны в любом случае. То есть ее личной силы все равно не хватит. Пурушакара, она нужна, это наша, то есть через действие духовное мы просто показываем, чего мы хотим. Когда поклоняюсь Кришне, я просто показываю: Кришна, я хочу к тебе. Это все, что я могу как бы показывать, что вот это вот мои желания. Вот. А окончательно освобождают Кришну, конечно, вернее, джива освобождает Кришна, Мукунда, или Муктидата его зовут, то есть тот дает это освобождение живому существу вот, через бхакти, через преданность. Вот, ну, да, потенциал, конечно, нужно пробудить. Иначе живое существо не могу, не могу. Многие люди, верующие, они говорят, мы не можем следовать там чему-то еще. Почему они не могут следовать? А вот нет вот этой вот пробуждающей силы традиции. То есть у них на уровне веры есть что-то. Вот они, допустим, благочестивы, пуни, а? Вот, и они поверили в Бога. А если нет силы парампы, через какой-то трансцендентный звук, то духовная активность не наступает. Или она минимальна. Допустим, он читает Библию, там, помолился, и все, как бы. А в жизни с этим ничего не может поделать. Вот, потому что нет вот этой вот силы трансформирующей, которая заставляет душу действовать.
Я бы сказала, курьезную историю про Джая. Вот, мы жители храма, у меня вопрос такой практический. Бывает иногда как бы преданная, которая, ну, напрямую служит простам, там, например, пуджали, пуджали или повар, вот такие бывают разные ситуации, когда простам, например, беременница звонит.
Когда что?
Ну, простам, например, беременница звонит. И боится, что не успеет там предложение или там щит от нее дожест. Допустим, не делает омовение. Это вообще допустимо или нет? Просто там чемодан взять, там попрыгать на себя и бегом. Что лучше, опоздать, допустим, и как-либо...
Ну, тогда нужно вспомнить, наверное, что там Падмапурана, да? Смартавьяксата там Вишну, Висмартавьяна, Джату Чисаро, Витхи, Нишетха, Сьюр, Этайор, Эва, Кинкара. В духовной жизни есть два основных правила. Всегда помнить о Кришне, никогда не забывать о нем. Все остальные правила считаются слугами этих двух правил. Так, кажется, мы учились. Вот теперь давайте на основе вот этой шлоки решим, что важнее, пойти помыться и, ну там, не знаю, сорвать мангаларати, да, из-за опоздания, что там, или совершить ачиман и все вовремя начать. Какие будут мнения? А? Совершить ачиман и сделать вовремя. Другие мнения есть? Какие еще? Андрей, вы что сделали? Ну, допустим, что вот через 5 минут нужно пробуждать, вот, допустим, вы пуджари, да? Через 5 минут уже должен алтарь открыт, и преданные будут петь это самое. А вот вы пуджари, да? И случилась невероятная ситуация, и вот, ну, вы проспали, через 5 минут все, то есть, как бы, у вас нет уже времени на... Что вы делаете?
Допустим, можно побежать, попросить кого-то.
Да, побежать, попросить кого-то. Хороший вариант. А если нет кого просить?
Да, тут зависит от ситуации. Если нет возможности никого попросить, и действительно остается 5 минут, то я не знаю. Но...
Или в Бхагавад-гите начинается мангаларати, все читают джапу, там круги дочитывают свои. А здесь божество открывает, некому петь. Вот такая ситуация. Или бросить четки, я не могу и бросить четки.
Это уже другая ситуация.
А вот это то же самое. То есть, что важнее, дочитать джапу, например, на четках, или начать вовремя мангаларати?
Не, ну понятно, допустим, вот все, достал 5 минут, вы говорите, ну ладно, придется мангал залезть на полчаса. И спокойно берете свое ведерко и идете, так сказать, в это самое в душ, да. Вот и поете там самсарадава, валитхалоука, там мангаларати проводите в душе, поете, так, трете себя там. Вот. Остальные думают, что случилось, где Пуджари, он умер или он впал в кому, или впал в экстаз. Вот. А, как это все будет, допустим? Я не знаю. Вот один вариант. Другой вариант, ну то есть, поскольку эта ситуация, я надеюсь, не повседневная, да, вот, а скорее она экстраординарная, вот, то, ну, не знаю, я, так сказать, наверное, бы в такой экстраординарной ситуации все-таки бежал бы в алтарь, вот, памятуя, что можно там, что там, в пыли коров, мантра, неомовение, еще там как-то, ну, глаза протереть, как-то, так сказать, я бы вспомнил мантру сразу, это, как там, да, господи, как она называется-то, ну, это из Гаруды Пурана, там мантра, которую мы поймем. Ома павитра, павитрава, сарваваста, готопи, ваях, смарет, пундари, как шам, самопи, сабахи, абьянтаран, шучи. Независимо от того, чист ты или нечист, что ты там прошел, чем ты занимался, какие виды опыта. Если ты помнишь, что лутосовал кам Господи, ты чист внутри и снаружи. Все. Это как бы спасение в экстремальных ситуациях. Спасение в экстремальных ситуациях. Наверное, если это раз в жизни происходит или раз в год, то придется в этом найти убежище. Вот. Да, на ветер. Как?
Они не моются в Индии, допустим, да. Как вы показали, классическую русскую пенитенцию. Не ведро на себя, а прокидывают, как я понимаю.
Ну вы же не можете в мокром виде в алтарь прийти, нет, с ведром на голове, правильно? Нет, но в любом случае вы будете мокрым, вы будете без тилоки. Атилоку поставить, ашиху свою расчесать, отходь одеть. Вы же не можете в гамчу туда прибежать. Да нет. А? Нет, ну в Индии ладно, но здесь вы же не можете в мокрый с ведром на голове в гамче прибежать без тилоки в алтарь, это будет, наверное...
Важна оба принципа, чистота и пунктуальность.
Нет, ну если они важны, тогда нужно просто сказать, что они... Как вот Бхакти Вибхава сам отвечает на вопрос? Очень просто. А критик говорит, спрашивает, я уронила одежду божества, которую не нужно стирать, как ее очистить? Ответ Махараджа, не роняйте. Она говорит, я уронила одежду, которую не нужно стирать, как ее очистить? Он говорит, не роняйте. Это реальный ответ, понимаете? Не роняйте. То есть, если важно и то, и другое, значит, не нужно просто создавать экстремальных ситуаций. Вот и все. Вот и все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.